как явится студент Раскольников, вы тихонечко выскользните ко мне сюда и дайте знать.
— Зачем? — удивился Лебезятников.
— Это же брат моей невесты Авдотьи Романовны. Как ни в чем не бывало, сообщил ему Петр Петрович. Она ведь Раскольникова. Разве я не упоминал? Только вы брату ее отнюдь про меня не сказывайте. Желалось бы сюрпризец сделать родственный. Когда Раскольников и два его спутника вошли в квартиру на Садовой, поминки уже не только начались, но и были в разгаре. Он, впрочем, очень быстро наступил, разгар, потому что среди многочисленных мармеладовских соседей большинство имели природную склонность к горячительным напиткам и сразу же очень споро взялись за стакан. Первые минут пять Катерина Ивановна до некоторой степени еще владела общим вниманием, успев рассказать публике о заслугах покойного, ею всецело нафантазированных. Однако, когда вслед за тем вдова свернула на любимую свою тему, о том, как богато и чисто она проживала в девичестве у папеньки, и как танцевала танец с шалью в присутствии губернатора, и как к ней сватался князь, потихоньку поднялся нестройный шум, гости зашевелились, оживились и слушать перестали. Катерина Ивановна попробовала повысить голос, но лишь сорвалась в кашель, впала от этого во всегдашнее свое раздражение и начала довольно обидным образом пикироваться с немкой, хозяйкой квартиры, чего делать ни в коем случае не следовало, ибо за жилье давно было не уплачено. И самих-то этих бестолковых поминок устраивать было ни к чему. Уже в самом начале вечера почувствовал, что ничем хорошим они и не закончатся. Появление Родиона Романовича, который извинился, что привел с собой двоих незваных гостей, на время отвлекло Катерину Ивановну от затевавшейся перебранки. Она обняла своего благодетеля, посадила его рядом с падчерицей, та, и без того сидевшая тише мыши, теперь вовсе окоченела, залилась краской и очень старалась на Раскольникова не глядеть. Разумихина и Свидригайлова тоже поместили на почетные места, особенно последнего, который был бонтонно одет и, по замыслу вдовы, мог облагородить своим видом собрание. Никто не заметил, как тихонько удалился Лебезятников, но зато пропустить момент, когда в комнату вошел, а точнее вшествовал Петр Петрович Лужин, не смог бы никто. Створки двери хлопнули, широко распахнувшись, и на пороге возникла эффектная осанистая фигура в светлом сюртуке. Строгим, даже суровым взглядом, оглядев пирующих, которые поневоле притихли, Лужин коротко кивнул Раскольникову с Разумихиным. Те оба не ответили, почтительно поклонился вдове, но направился не к ней, а к ее падчерице. — Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное-с, — заметил Петр Петрович, как бы вообще и не обращаясь ни к кому в особенности. Я даже и рад при публике. Тут случай чернейшей неблагодарности и даже цинизма. — Я вас не пойму, сударь, — растерялась Катерина Ивановна. — Не угодно ли сесть за стол? — Не угодно, — отрезал Лужин и отнесся прямо к чрезвычайно удивленной и уже заранее испуганной Соне. — Софья, кажется, Ивановна.
— Семеновна, — прошептала та, предчувствуя, что надвигается нечто ужасное.
— Пускай Семеновна. Он наклонился над нею. Взгляд его был полон величавого презрения. — Со стола моего только что, не далее получаса назад, пропал государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Кроме меня и моего молодого друга Андрея Семеновича, которому я имею полное доверие, в комнату заходили только вы. Если вернете взятое дело, только тем и кончится. В противном же случае пеняйте уж на себя-с. В первые несколько мгновений после этого поразительного объявления вокруг стало очень тихо. Лишь мертво побледнела Соня, да приподнялся со стула Родион Романович. Он, впрочем, попробовал что-то сказать, но тут заговорили и зашумели все разом, так что слова его были заглушены. Раскольников снова сел. — Врешь, врешь, подлец! — надрывно кричала Катерина Ивановна. — Никогда дочь благородных родителей не опустится до кражи! Это Соня-то? Подлец, подлец! Мнения среди гостей разделились. Некоторые из числа уже хорошо подкрепившихся были рады развлечению и в открытую скалили зубы. Лебезятников застыл у двери с разинутым ртом. Очень хорош был Петр Петрович. Он стоял в эффектной позе, сложив руки на груди, и взирал на воровку с благородным, то есть сдержанным, негодованием.
Если бы кто-то догадался в этот момент обвести взглядом лица Раскольникова, Разумихина и Свидригайлова, то был бы поражен одинаковым выражением ненависти, с которой эти трое взирали на обвинителя. Однако никаких действий, если не считать попытки Родиона Романовича, пока не предпринимали. «Тише!» — вдруг гаркнул Лужин громовым голосом, да еще стукнул ладонью по столу. «Или послать за квартальным?» По различным причинам визит полиции для многих из гостей был бы нежелателен, что Петр Петрович, человек острого ума, отлично угадал. Сделалось более или менее тихо, лишь давилась кашлем Катерина Ивановна, да всхлипывали в своем углу перепуганные дети. «Мадемуазель», — вновь обратился Лужин к девушке, — «подумайте, еще есть время. Я в присутствии свидетеля выдал вам вспомоществование в размере 10 рублей, так?»
«Так», — беззвучно произнесли ее губы.
«Как же у вас хватило совести после сего похитить у меня деньги?» Петр Петрович скорбно покачал головой. «Есть ли предел глубинам человеческого падения?» Собрав все свои силы, Соня чуть громче, чем прежде, сказала: «Я не бралась».
«Не брались? Отлично!» Лужин царственным жестом указал на Катерину Ивановну. «Вот вы, сударыня, только что посмели обозвать меня бранным словом. Могу ли я попросить вас вывернуть карманы на платье вашей родственницы?»
Но Катерина Ивановна не могла ему ответить, ее согнуло в три погибели от кашля, и на платке, которым она прикрывала губы, отчетливо проступили красные пятна. «Я сама, сама!» — Соня вскочила, отступила шага на два к стене и один за другим выворотила оба свои кармана. «Вот, смотрите!» И все увидели, как на пол падают сначала сложенный холщовый платочек, а за ним скомканная радужная бумажка. Тут многие вскрикнули. Петр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами, поднял всем на вид и развернул. Это точно был 100-рублевый билет. «Ах, Софья Семеновна!» — горько произнес Лужин, глядя, однако, не на девушку, а на Раскольникова, прямо ему в глаза. «Жалкое, скверное вы существо! Вы знаете ли вы, что теперь совершенно в моей власти поступить с вами, как мне будет угодно? Хоть бы и сослать вас в каторгу, потому что желтобилетным воровкам место именно в каторге, а не среди приличных людей». Соня, кажется, его не слышала. Остановившимся от ужаса взглядом, она смотрела на выпавшую из ее кармана купюру. «А, вот оно что!» — закричал вдруг Родион Романович, порывисто поднимаясь. «Софья Семеновна, здесь средства, не более. Подлец, как есть подлец, до меня добираешься? Психолог, чтоб я перед тобой унизился, чтоб за нее просил, да? А ты надо мной раз и навсегда верх взял!» Он кричал еще что-то столь же маловнятное большинству окружающих. Но Петр Петрович, услышав на свой счет подлеца, с презрительной улыбкой отвернулся. «Так что, квартального?» — сурово спросил он Соню. «Это можно-с». И внезапно сменил тон, заговорил проникновенно, почти со слезным дрожанием. «Эх, Софья Семеновна, что ж вы не захотели сознаться? Позора убоялись. Дело понятное, с очень понятное, а теперь худо. Да не стойте вы, на колени подите, повинитесь. Быть может, я вас и прощу, сердце-то у меня не камень. Единственное, лишь раскаяние искренне увидеть хочу. Пойдете ведь по этапу. И что же ваши несчастные родственники без вас? С голоду помрут?» От этого вопроса Мармеладова вся затрепетала, закрыла лицо руками. Тут у Разумихина терпение кончилось. Он с грохотом опрокинул стул, встал и кинул Петру Петровичу уже третьего за последние 5 минут подлеца. «А ведь это ты, подлец, ей в карман бумажку всунул. Как-нибудь исхитрился. Я не могу доказать, но я сердцем чувствую». «Чувства ваши никому не интересны», — пожал плечом Лужин. «А фактец, вот-с», — он потряс кредитным билетом. «И свидетелей полна комната. Так что, Софья Семеновна, скажете?» Осмотрел притом опять-таки не на нее, а на Раскольникова, и уж с почти нескрываемым торжеством Соня, не отнимая от лица рук, вдруг повалилась Петру Петровичу в ноги. «Простите», — прорыдала она, — «ради них простите». «Вот вам еще одно доказательство, чувствительный господин, сама осозналась». Лужин кинул взгляд сверху на Сонин затылок. «Простить бы, конечно, можно, так и христианский долг рекомендует, но...» Есть еще и долг гражданский, повелевающий заботиться, так сказать, о чистоте общественных рядов.
Или, скажем, если б я в самом деле был подлец, как меня тут аттестовали, так что, Родион Романович, подлец я или нет?
Обратился он уже напрямую, не скрывая, к Раскольникову. Нынче вы как меня расцениваетесь? Дальше вы были говорливы, а теперь ничего сказать не желаете.
Родион Романович молчал. Грудь его вздымалась. Глаза метали искры. Он сделал порывистое движение, как бы намереваясь выбежать вон, но посмотрел на колено преклоненную Соню и не смог тронуться с места. Возникла пауза.
Множество взглядов было устремлено на студента. Все как-то почувствовали, что именно от него зависит исход дела. Мучительная гримаса исказила лицо Раскольникова, он вдруг стал белее мела, повернулся к Петру Петровичу и зажмурил глаза. Бог весть, что случилось бы в следующую минуту,
если б тишину вдруг не нарушил спокойный голос Свидригайлова, до той поры никакого участия в перепалке не принимавшего, а лишь с интересом наблюдавшего за событиями.
«Родион Романович сказать ничего не имеет», — в растяжку произнес Аркадий Иванович. «Зато вон тот господин, судя по его виду, может сообщить нам нечто любопытное».
Он показал на Лебезятникова, по-прежнему торчавшего у двери, и все увидели, что тот стоит сам не свой.
Очки так и прыгали на его куцоватом носу, губы пошлепывали, подбородок дрожал.
— Говорите, говорите, я давно за вами приглядываю. Вы ведь и есть молодой друг, который также был на месте предполагаемой кражи?
Лужин, как и все оглянувшиеся на Андрея Семеновича, нахмурился. Ему очень не понравилось выражение лебезятниковского лица.
Вряд ли господин Лебезятников мог что-то видеть, у него слабое зрение, к тому же поспешно заговорил было Петр Петрович, но не докончил.
Лебезятников, нервически сглотнув, пробормотал: «Да, я видел, видел, и, признаться, я в совершенном потрясении, но зачем?»
Вопрос этот был обращен к Лужину, и хотя ничего еще не разъяснилось, один тон, которым Андрей Семенович произнес это коротенькое слово, разом все переменил.
— Ага, подсунул-таки. Я говорил, говорил, — взревел Разумихин. — Ну уже, не мямлите вы, — налетел он на Лебезятникова. — Говорите, подсунул.
Сотрясаемый мощными руками Дмитрия, тот едва подхватил очки.
Я полагал, он из деликатности, не желая смущать. Явно дал немного, а потихоньку в карман целую сотенную. Но мог ли я...
— А, скотина! Ну, сейчас я с тобой без церемонии. Дмитрий оставил Андрея Семеновича и, сжав кулаки, кинулся к Лужину за все разом.
Величавость и неспешность манер, во всякое время свойственные Петру Петровичу, вмиг его оставила. Проворно развернувшись, недавний обличитель приловко уклонился от оплеухи, оттолкнул Лебезятникова и бросился вглубь квартиры. — А ту его! Держи! — завопили гости, очень довольные оживленным оборотом, какое принимало дело, и многие побежали вдогонку за Петром Петровичем. Но тот не оплошал. Стрелой пролетев через анфиладу, заскочил к себе в комнаты и заперся.
Преследователи сколько-то потолкались, погрохотали, но створки были крепкие, дубовые, да и хозяйка квартиры воспротивилась порче имущества, поэтому минут через пять все потянулись обратно отметить торжество правды над клеветой.
Ни Соня, ни ее заступники, ни Екатерина Ивановна в погоне не участвовали. Когда в комнате стало почти пусто, вдова помогла падчерице подняться, обняла и со слезами воскликнула: «Сызнова! Сызнова ради нас на крест пошла! Камень мы у тебя на шейке!»
Соня же совсем не плакала и даже казалась удивительно спокойной, будто все разрешилось именно так, как и должно было разрешиться.
«Благодарю вас, Андрей Семенович!» — поклонилась она Лебезятникову. «И вас, Родион Романович, и вас, это уже Разумихину, а более всего, сударь, вас, ибо без вас не знаю, что и вышло бы».
— Это совершенно правда, — пробормотал Лебезятник. — Если бы они меня прямо не призвали, я бы, может, и не решился бы. Очень уж потерян был.
Свидригайлов учтиво наклонил голову. — Пустой, мадемуазель. Это мне было совсем нетрудно. И даже наоборот, очень приятно. Рад также случаю, хоть и печальному, познакомиться со всем вашим семейством, которое, не знаю отчего, чрезвычайно мне симпатично. — Известно ли вам, Софья Семеновна, что я довожусь соседом вашим по квартире мадам Ресли?
Мармеладова вздрогнула и словно бы втянула голову в плечи,
В ее взгляде появилось что-то молящее, будто она просила не продолжать.
Но Аркадий Иванович продолжил. — Да, осведомлен и о вашей истории, и о предложении, которое поступило вам от Гертруды Карловны. Так вот, ничего этого не нужно. Я человек с состоянием. Куда тратить его, сам не знаю. Ежели вы приняли от малопочтенного господина Лужина 10 рублей воспомоществования, то, надеюсь, не откажете и мне.
— Вас надобно в больницу на хороший уход, — обратился он к Катерине Ивановне. — Это я обеспечу.
— А что до деток ваших, то их берусь определить в заведение для сирот дворянского звания и плату внесу вперед. Будут сыт, одеты и обуты. Вам же, мадемуазель, если пожелаете, помогу избавиться от желтого билета. Имею знакомство, только и надо, что одну записочку написать. Выделю также средства для начала независимой жизни.
— Благодарю, но этого уж не нужно, — всплеснула руками Соня, не верящая такому счастью. Сама я себя как-нибудь прокормлю, лишь бы они были пристроены. — Дети, дети! — возопила Екатерина Ивановна. — Ступайте сюда, целуйте руку тому, кого послало само провидение.
Здесь как раз вернулись преследователи посрамленного Петра Петровича и были изрядно удивлены открывшейся их взором картиной. Свидригайлов с досадливой миной стоял, со всех сторон облепленный мармеладовскими детишками, послушно чмокавшими его пальцы. Катерина Ивановна воздевала руки к потолку, Соня же держалась чуть в стороне и улыбалась всегдашней своей робкой, забитой улыбкой.
— Пойдем отсюда, — зашептал приятелю Разумихин, несколько задетый тем, что его участие в деле было столь мало отмечено, хотя именно он первым закричал про подсунутую купюру. — Неужто ты не видишь? Помещик не ради сирот старается, у него своя цель. Чтоб ты всю эту сцену после Авдотьи Роман не пересказал, вот что он хочет.
— Да ну тебя! — оттолкнул его Родион Романович и шагнул к Свидригайлову. — Я хочу от себя вас поблагодарить, — тихо сказал он. — Ведь если б не вы, я бы перед этим мерзавцем тоже на колени встал. Или убил бы, сам не знаю. Ну и за Мармеладовых, конечно, тоже. Вы, быть может, сумасшедший, но это пускай. Аркадий Иванович ответил странно, да еще подмигнув. — Совсем напротив. Это я вас должен поблагодарить, что привели меня сюда. Тут, пожалуй, кредитец можно взять на выгоднейших условиях. Вид у него и в самом деле был ужасно довольный. — Брат, ты вправду не в себе, — прочлось во взгляде Раскольникова, а все же студент протянул помещику руку и крепко сжал. — Да что вам всем! — застонал от этой во всех отношениях умилительной сцены Дмитрий и бросился вон. Уже в дверях он услышал ликующий голос Катерины Ивановны, обращавшейся к гостям и квартирной хозяйке. — Ну что, нахлебники, ишь, к столу-то кинулись, ешьте, пейте, мои дети будут в дворянском заведении учиться. Слыхала ты, колбаса немецкая? Глава 13. Закольцевалась. Ноги сами вынесли Дмитрия за угол на Вознесенский проспект, и уже через несколько минут он стоял перед домом, где остановились мать и сестра Раскольников. Колебания, входить или нет, длились дольше, чем самая дорога, однако, в конце концов, Разумихин решился. Не просто же он заглянет, безо всякого дела.
Ему есть что рассказать, и даже очень есть.
Авдотья Романовна открыла ему сама, и при виде ее Дмитрий, как всегда, стушевался. От встречи к встрече он успевал подзабыть, до чего она красива. То есть не то, чтобы подзабыть, он очень хорошо это помнил, но все-таки настоящая Авдотья Романовна каждый раз оказывалась еще лучше. — Вы, — радостно улыбнулась она, — заходите. Маменьки только нет, она вышла чаю купить. Жалко. Разумихину действительно хотелось рассказать про лужинскую подлость именно при старушке Раскольниковой. Он догадывался, что может найти в ней союзницу. Но, с другой стороны, побыть наедине с Дуней... Да-да, мысленно он уже называл девушку только так, было нежданным подарком и даже счастьем. Или случилось чего-нибудь? Что-нибудь с Роди изменилось в лице Дуня, заметив, как бычится и пыхтит Разумихин. Мы с ним так скверно давеча расстались. Она остановилась, не докончив, так странно глядел на нее Дмитрий. «Погубите», — быстро сказал тот хриплым голосом, ни к селу, ни к городу. «Меня-то ладно. Невелика птица, не жалко. Себя погубите. Нельзя вам за такого замуж.
Лучше за меня выходите, честное слово. Выпалил и умолк. Лицо мучительно побагровело. Авдотья Романовна глядела на него с удивлением, может быть, решила, что ослышалась. Оно бы и неудивительно, поскольку краткая речь Разумихина была маловразумительна и невнятна. Сообразив это, он принялся рассказывать про лужинскую гнусность с подсунутым билетом, про трусливое бегство Петра Петровича. В отличие от предшествующей тирады, сообщение это было толковым и почти точным, лишь о роли Свидригайлова, да и о самом Аркадии Ивановиче Дмитрий не упомянул, но это, пожалуй, учитывая его чувства, даже извинительно. Слушая, Дуня становилась все бледнее. Высокий лоб ее пересекла страдальческая морщинка, на глазах заблестели слезинки, но ни одна не пролилась. «Неужто ж за этакого замуж выходить?» — закончил Разумихин, не сомневаясь, что после случившегося вопрос этот чисто риторический. Его прибить надо, как собаку. И я непременно это сделаю. Он хотел повторить свое предложение сердца и руки, впрочем, сорвавшееся у него в тот раз экспромтом, безо всякого плана, однако теперь не хватило смелости. Авдотья Романовна долго молчала, а потом вдруг молвила: «Так он подлец. Это ужасно. Я подозревала, что он человек не тонкий и не чуткий, но полагала, что это из-за практичности натуры. Он казался мне во всяком случае человеком порядочным. Я пропала». И тут только слезинки сорвались из переполненных влагой глаз. «Да чего ж пропали?» — ахнул Дмитрий. «Отказать ему и дело с концом. Вы, может, не желаете лично и не нужно? Напишите записку, два слова, и я сам доставлю. Бить его не буду, пальцем не коснусь, если прикажете». «Я честное слово дала, что буду его женой», — твердо ответила Дуня. «И взять слово назад не властно. У меня кроме чести ничего нет. Если я от честного своего слова отступлюсь, что ж от меня останется?» Он глядел на нее, как на сумасшедшую. Что у вас за порода такая раскольниковская? Себя убьет, меня и все из-за гонора. «Вы второй раз это говорите про себя, что я вас убью?» — схлипнула Авдотья Романовна, но больше уже не плакала. «А еще мне послышалось...» «Не послышалось, не послышалось!» — Дмитрий осмелел. «Люблю вас! Черт, ужасно люблю! А вы мне сердце разрываете! Да плевать на мое сердце, не в нем дело! Вы о себе подумайте, как с Лужиным под венцом стоять! Как с ним...» Он не мог договорить, из груди его вырвалось рычание, передернулась и Дуня. — Я вот что сделаю, Дмитрий Прокофьевич. Я объяснюсь с ним завтра же. Скажу ему прямо, что не уважаю, что презираю его, что жить с такой женой ему будет немыслимо, и попрошу, потребую, чтобы он освободил меня от слова. Он не сможет отказать. А когда с этим будет покончено, тогда мы договорим про ваше сердце, ибо мне совсем на него не наплевать. Сквозь еще не просохшие слезы блеснул отсвет лукавой улыбки, но даже это Разумихина не утешило. «Ну, а ежели он вас не отпустит, тогда что? И он ни за что вас не отпустит, ведь он не идиот, а всего лишь подлец, кто ж в здравом уме вас отпустит?» «Значит, воля Божья», — молвила на это Авдотья Романовна, и ясно было, что тут ее не сдвинешь. Охваченный отчаянием, Дмитрий хватил себя кулаком в лоб и чуть не с рыданием бросился вон. Куда теперь бежать и что делать, он решительно не знал, а между тем кипучая его натура требовала какого-то немедленного действия. Разумихин, как пьяный, потоптался на тротуаре, качнулся в одну сторону, в другую, и вдруг надумал. Сначала быстрым шагом, потом бегом двинулся по направлению к офицерской. «Ну, хорошо-с, хорошо-с», — повторил Порфирий Петрович, уже бог знает в который раз, — «студент наш так или иначе причастен ко всем трем жертвам, это установлено. Однако остается неразрешимым логический парадокс. Мы с вами оба уверены, что все три убийства совершены одной рукой, так-с?»
«Так», — обреченно кивнул Заметов, ибо уже знал, что последует дальше.
«А между тем на третий случай с госпожой Зигель... У нашего Родиона Романовича непреступнейшее алиби. Не подозреваем же мы с вами Авдотью Раскольникову в пособничестве. Я справки навел. Достойнейшего поведения барышни».
«Не подозреваем», — вздохнул Александр Григорьевич, вынужденный признать, что его открытие насчет связи Раскольникова с девушкой, убитой Дарьей Францевны, ради чего он несся на офицерскую, сломя голову, ничем не продвигает расследование. А если все-таки не один? — спросил он после нескольких минут молчания. — Если преступников двое? Предположим, Раскольников убил проценщицу и Стряпчего, а его какой-нибудь товарищ сводню. Может, у них общество какое-нибудь кровопийц истреблять ради общественного блага или что-то в этом роде? Порфирий Петрович тускло ответил, — навряд ли. Если Родион наш Романович себя в необыкновенные зачислил, то их ведь, необыкновенных-то, много не бывает. Они поштучно обитают и в стае не сбиваются. Беседа опять умолкла. В высокие окна кабинета проникал унылый свет полуживого петербургского солнца. Время шло к вечеру. В этот-то безрадостный момент и явился встрепанный с воспаленным взором Разумихин. — Сидите, — сказал он, входя без стука и плюхаясь на диван. — Все измышляете, как злодея поймать? Топором по голове тварь какую-нибудь тюкнуть — это не штука. Это, может, и не злодейство вовсе. Вот я тебе, Порфирий, про настоящего злодея расскажу, которого по справедливости надо бы на кол посадить или на китайский манер 1000 кусков порезать. Только не будет ему ничего, потому что на таких управы нет. И он уже во второй раз принялся с жаром рассказывать про гнусный поступок Лужина. Надворный советник слушал родственника, не перебивая. Видно было, что Дмитрию очень хочется выговориться. — Отчего же-с? — задумчиво прищурился пристав, дослушав. — Привлечь этого господина к ответу очень даже возможно-с, тем более многочисленные свидетели. Наказание, правда, сурового законом за этакие пакости не предусмотрено, однако консистория может наложить нравственно-исправительную меру в виде церковного покаяния. Разумихин только плюнул. — Однако вижу я, что ты на себя не похож и сильно чем-то расстроен, — продолжил Порфирий Петрович. — Полагаю, не одной только проделкой господина Лужина. Верно, случилось с тобой еще что-то. Глаза сверкают, на щеках румянец — это однос. А другое чисто выбрит, платье вычищено, и даже сапоги сверкают. Уж не влюбился ли ты, Митя? Разумихин давно привык к удивительной проницательности своего родственника и не слишком поразился. Тем более, что в следующую минуту пристав, что называется, сел в лужу. Не вступил ли ты в соперничество с Родионом Раскольниковым из-за некой белокурой особы предосудительного поведения, но прекрасной души? Тот-то из-за нанесенного ей оскорбления так на господина Лужина вызверился. Видно, девица и в самом деле хороша. Она и Александру Григорьевичу чрезвычайно понравилась. Попал пальцем в небо. Разумихин тряхнул головой и вдруг решил высказать все на чистоту. Захотелось. Да, влюбился. Хуже, чем влюбился. Болен совсем. И грудь болит, и голова думать не может. Только не в Софью Семеновну, хоть девушка она славная, а во Авдотью Романну Раскольникову. Надворный советник присвистнул и переглянулся с Заметовым. — Красивой должно быть? — Ужасно. — Да не в том только дело. Она... Таких больше нет. Кажется, лишь теперь Дмитрий понял, что ему с самого начала хотелось поговорить с кем-нибудь о Дуне. Но странно, когда возможность представилась, оказалось, что нужных слов у него не находится. Женщины, они ведь какие? Наобещают, любые клятвы дадут, да вмиг от всего и откажутся. А это честное слово дала, и он с досадою потер лоб. Характер невыносимый, раскольниковский характер. Они с Родькой два сапога пара, а когда вместе — чирк и вспышка, пороховой взрыв. Вчера-то, когда он ее провожать пошел, они 5 минут не ужились, разругались прямо на Кокушкином мосту, наговорили друг другу всякого и в разные стороны. Она сама мне нынче рассказала. И видеть его не хочет, а ведь любит, жизнь за него отдаст. Дьявольский характер. Через него и погубит себя. Я это очень хорошо вижу. Он довольно долго еще говорил про Авдотью Романну, не замечая, какая перемена произошла с его слушателями. Когда Дмитрий упомянул о ссоре на Кокушкином мосту, письмоводитель Заметов тихонько ойкнул и глянул на пристава. Тот же широко-широко раскрыл свои белесые глаза, отчего они сделались похожими на совиные, и сразу ущурил их в 2 маленькие щелочки. — Поссорилась, значит, с братцем, — мягко перебил студент Порфирий Петрович. — И одна шла. — Нехорошо, там Вяземская лавра близко. Грязь, кабаки, барышни не место.
— В том-то и дело. У Дуни, правда, такой взгляд, что не больно к ней подойдешь. Но все равно ему несли...
Надворный советник столь быстро, с кошачьей упругостью поднялся, что Дмитрий умолк на полуслове.
— Иди-ка, иди, — ласково, но твердо молвил пристав. — После про сердечные дела потолкуем. Дело у нас с Александром Григорьевичем важнейшее и самое неотложное. Прощай. И, чуть не подталкивая в спину, выпроводил растерявшегося родственника за порог.
— Какой вы! — вскричал Заметов, едва они остались одни. — Вы с самого начала все правильно исчислили, только потом немножко сбились.
— Да-с, на всякого мудреца, — признал Порфирий Петрович. — Оказалось бы, простейшая вещь. Не доверяйся словам других, проверь сам. Вчера еще могли покончить. Но теперь закольцевалось, кончик кончику сошлось.
— Значит, Раскольников, без всякой вопросительности в интонации, — сказал письмоводитель.
— Он-с... необыкновенный человек со своей необыкновенной теорикой о том, что ему, в отличие от всех нас, мелких тварей, все на свете дозволено, ежели только он высшую цель имеется.
— А что у него за цель? — надворный советник развел руками.
— Откуда же мне знать? Нечто ужасно возвышенное и благородное, претендующее не менее как на осчастливливание человечества. Что-нибудь настолько прекрасное, что ради этакой красоты вполне извинительно вредную вошь, вроде какой-нибудь Алены Ивановны или Дарьи Францевны, топором с по макушке. Да, впрочем, я думаю, Родион Романович нам сам все расскажет и красноречивейшим образом.
— Арестовывать будем? — Нынче же, — деловито спросил Александр Григорьевич, которому никогда еще не доводилось участвовать в задержании настоящего убийцы.
Сморщив нос, пристав покачал головой. — На основании чего-с? Улик как не было, так и нет. Одни лишь совпадения. Человек он умный, его совпадениями не собьешь. Тут Порфирий Петрович погрозил пальцем неведомо кому, вроде как в стене, но на свободе гулять я ему более не дам-с.
Как же тогда?
Сегодня возьмем, беспременно сегодня, при полной доказательности и по всей форме, так что уж не отопрется.
И пристав в немногих словах обрисовал письмоводителю свой план.
— Мы, Родион Романовича, на месте нового преступления застигнем-с. Еще не с окровавленными руками, но с орудием в руках, с тем самым стопором. Вы спросите, откуда мы узнаем кого, где и, главное, когда наш студент пожелает умертвить Носферос? Ну, первый вопрос насчет кого весьма прост. Петра Петровича Лужина, вреднейшую из всех населяющих вселенную вшей, именно таковым теперь должен считать жениха своей сестры Раскольников. Вот именно, здесь кроме общественной пользы, избавить человечество от подлеца, еще и личный мотивец присутствует. А необыкновенные люди к своему личному интересу всегда очень неравнодушны.
Судя по рассказу Дмитрия Прокофьевича, Раскольников что-то в этом роде даже вслух сказал, припомнил Александр Григорьевич, что хотел... Не то Лужина на коленях за Мармеладову просить, не то убить на месте. Теперь-то, надо думать, первое желание у него пропало, зато второе изрядно усилилось. Да только как же мы с вами узнаем, где и когда студент это исполнит?
— Даже и голову ломать не станем-с, — Порфирий Петрович вкусно улыбнулся. — Все сами устроим-с. Родион Романовичу останется лишь прийти на готовенькое. Посудите сами. Гнуснейший Петр Петрович, заперся в дальних комнатах квартиры, и оттуда ни почем не выйдет, пока все гости окончательно не упьются и не повалятся замертво. Тогда уж он непременно, прихватив саквояж, чемодан, парплет, уж прав не знаю, с какой поклажей этот господин путешествует, прокрадется к лестнице и отряхнет прах сего места с ног своих.
Обязательно так и будет. Но откуда Раскольников узнает, в каком часу это случится? Гости там, может, до утра пьянствовать станут. На поминках водка кончится, еще купят, уж на свои и принесут. Что ж, студенту до рассвета с топором на лестнице торчать?
На это отчасти остроумное замечание надворный советник заливисто расхохотался. Его настроение, по-видимому, с каждой минутой делалось все лучше и лучше. — Верно-с. Наш с вами фигурант нетерпелив и ждать часами на лестнице не захочет, тем более что увидеть могут. Весь мой главный расчет именно на раскольниковском нетерпении и построен-с. Вы поглядите на прежнее убийство. Он всегда на расправу скор. И тут ждать не захочется, а ему и не придется.
Пристав снова закис со смеху, поневоле улыбаясь. Заметов ждал, когда объяснится причина такого веселья. Порфирий Петрович, ну не может же он убить Лужина при всех. Даже если отлучится и подкрадется, то, во-первых, припомнит потом отлучку-то. Во-вторых, Лужин никому не откроет. В-третьих, не с топором же он на поминки пришел. Мы с вами поможем Раскольникову от свидетелей избавиться. Надворный советник больше не смеялся, а уж он своего не упустит. Гости, поди, сейчас все перепились, шумят, скандалят, кто-то даже и подрался. Виновница, насколько мы слышали, тоже дамочка с характером. Не будет ведь ничего удивительного, если на квартиру заявится полиция, предположим, вызванная жильцами другой квартиры.
Не будет.
Явится полиция и всех буянов заберет в квартал до утреннего разбирательства.
Всех? Удивился Заметов.
Кроме Раскольникова. Ему дадут уйти. Так, после объясню-с, вы пока не перебивайте. Петр Петрович, сидя в своей крепости, про сие событие даже не узнает. Возможно, удивится, что шум стих. Однако на вылазку решится еще очень нескорос. Вполне достанет времени студенту за топором сбегать и вернуться, ведь недалеко. А мы с вами в засаде сядем. И когда он станет к Лужину в дверь ломиться, подскочим сзади, да как схватим голубчика за шиворот! — воскликнул враз, понявший все Александр Григорьевич. — Ах, Порфирий Петрович, чудо, что за план!
11. Финальный матч. — Как? Это еще не конец? — Фондорин чуть не застонал. Он полез в папку, надеясь, что вытащил не все листки, но, увы, очередной фрагмент опять оказался не последним. В письме Федора Михайловича издателю говорилось, что повесть закончена, и недописанной осталась только одна страница, но здесь-то явно отсутствовала вся развязка. Проклятый Морозов опять надул. В эту кислую минуту ему и позвонил, или, как говорят на новорусском наречии, отзвонил Аркадий Сергеевич. «Николай Александрович, вы совершили чудо», — сказал. «И еще много всяких приятных слов, что не ошибся в Нике, что счастлив за себя и мировую культуру». Еще сказал нечто не вполне понятное, что жизнь полна сюрпризов, и, слава богу, среди них иногда встречаются приятные. Воткнуться в этот взволнованный монолог было невозможно, пришлось дослушать до конца и уже потом огорошить новостью. На том конце воцарилось могильное молчание, потом взрыв матерной брани, которой от народного избранника как не ждешь, и после выплеска эмоций резюме этого следовало ожидать. Чертов выжиг, а он еще кому-то кусок отдал. Ну и денек. Сопоставив это последнее восклицание с репликой про сюрпризы, Николас спросил, у вас что-то случилось? Жизнь — странная штука и полна чудес. Чем дальше, тем страннее и чудесатее, процитировал Сивуха Алису в «Стране чудес». Представьте себе, мой Игорь уволился. Прислал заявление по собственному желанию и никаких объяснений. После стольких лет его мобильный молчит. Куда делся, Игорь, непонятно. Это сюрпризец номер раз. Вы вот удивили, причем дважды. Ну, а еще Достоевсковед наш выкинул штуку. Морозов? А что такое? Сивуха неопределенно хмыкнул. Поезжайте, сами посмотрите. Доктор Зиц-Коровин встретился Николасу в коридоре. Главврач только что вышел из Морозовской палаты, но, увидев Фондорина, остановился. Вид у Марка Донатовича был ужасно довольный. Не слыхали еще? — спросил он горделиво. — О чем? — Ну, пойдемте, пойдемте, покажу фокус. Посмеиваясь, доктор пропустил Нику в дверь. Тот вошел и замер на пороге, охваченный ужасом. Сумасшедший лежал на кровати, присоединенный проводами к каким-то медицинским агрегатам, но не пристегнутый ремнями. Рядом с ним сидела Саша, и он гладил ее по волосам. — Спокойно, Саша, не делайте резких движений, — сдавленным голосом сказал Ника и медленно, плавно двинулся вперед. — Как это могло произойти? И санитара нет. Марк Донатович прыснул. Робко улыбнулась и Саша. Маньяк же, увидев Фондорина, конфузливо пробормотал: — Здравствуйте. — Подействовали мои укольчики и капельницы, — весь лучась сообщил главврач. — Количество перешло в качество. Перед вами прежний, Филипп Борисович, позитивный отпечаток. Серотонитовый баланс восстановлен, перепроизводство тестостерона купировано. Первый подобный случай в мировой практике. Поверить было трудно, но Саша подтвердила. Да-да, это мой папа, прежний,
совсем такой, как был. А это Николай Александрович.
Филипп Борисович Морозов, больной, с трудом приподнялся. Сашенька рассказывала мне о вас много хорошего.
Все воспоминания посттравматического периода стерты, — зашептал на ухо Коровин. — Оно и к лучшему. Все просто замечательно. Только вот сердце не справляется.
Он подошел к кардиографу, дисплей которого чертил вялые несимметричные зигзаги, а Саша обняла Николаса, всхлипнула. — Я так счастлива, так счастлива. — Он не прикидывается? — Вы уверены? — тихонько спросил Фондорин, все еще с опаской глядя на Морозова. Она засмеялась сквозь слезы. — Неужели не видно? Бывший циник и охальник смотрел на дочку таким кротким овечьим взглядом, что все Никины сомнения развеялись. Это действительно был совершенно другой человек, полная противоположность вчерашнего Морозова.
— Значит, хэппи-энд, — Фондорин просиял. — Я так за вас рад. Знаете, я же нашел третью часть рукописи. Не мог до вас дозвониться. Теперь понятно, почему вы были здесь с отцом. Третья часть оказалась не последней, но это уже не имеет значения, Филипп Борисович. Скажите, пожалуйста, на сколько частей вы разделили рукопись? На четыре, да? Первые три мы обнаружили, но где остальное? И куда вы запрятали перстень Порфирия Петровича? Я с ним просто извелся. О каких камешках речь?
Доктор филологии в панике повернул голову к дочери.
Опять? То один допытывался, теперь другой. О каких частях вы говорите? Я же объяснил тому господину. Рукопись Федора Михайловича нашлась в фонде неразобранных материалов. Коробка номер 3482, папка списанная. Архивы третьего квартала Казанской части за 1865 год.
— Это Аркадий Сергеевич здесь был, — шепотом объяснила Саша. — Папа ничего-ничего не помнит. Но это ладно, главное, что он выздоровел.
— Как-то ладно. Что значит «не помнит»? А ваш брат? А операция? Николас шагнул к больному. — Филипп Борисович, напрягите память. Вот вы взяли из папки рукопись, спрятали ее под пиджак.
— Что вы?
— перебил его Морозов, ужаснувшись. — Я бы никогда так не поступил. Выносить материалы с территории архива строжайше воспрещается, особенно такие ценные. Это уголовное преступление.
— Бесполезно, — вполголоса проговорил главврач. — Мои препараты сняли отек мозга и вернули психику пациента в дотравматическое состояние. Но, как выяснилось, травматический период начался не в момент нападения, а гораздо раньше. Филипп Борисович рассказал, что, обнаружив рукопись, от волнения лишился чувств, упал, ударился затылком о металлическую полку. Он уверен, что попал в больницу из-за этого. На самом же деле он, видимо, пролежал в хранилище какое-то время без сознания, потом очнулся и, охваченный эйфорией, не придал ушибу значения, хотя его несколько дней одолевали головные боли. Этот удар в сочетании с эмоциональным потрясением и стал поворотной точкой. Неадекватность в поведении началась именно с той минуты. Теперь очевидно, что посещение рукописи и все последующие действия он совершил, уже пребывая в болезненном состоянии. Повторная травма лишь перевела патологию в острую стадию. Он уверен, что рукопись по-прежнему лежит в хранилище. У меня был на эту тему доверительный разговор с Аркадием Сергеевичем. Доктор приложил левую руку к сердцу, а указательный палец правой к губам. И я сказал ему, что юридическая сторона дела меня совершенно не касается. Врач, как адвокат, обязан хранить тайны своих пациентов. Так что ни вам, ни вашему клиенту не нужно опасаться моей нескромности. Меня сейчас беспокоит только одно — кардиограмма.
— Но я тоже не хочу участвовать в противозаконных, — начал объяснять Фондорин. Однако Морозов не дал ему договорить. — О чем вы шепчетесь? — нервно спросил он. Вы подозреваете, что я мог забрать рукопись Федора Михайловича себе? И потом, что это за перстень Порфирия Петровича, о котором вы упомянули?
Неужели тот, который Федору Михайловичу собирались преподнести, правоведы, он что, нашелся? Уверяю вас, я перстня в глаза не видывал, честное слово.
Папа, папа, не волнуйся, никто тебя не... Кинулась к нему Саша. Нет, Сашенька, постой. Про перстень Порфирия Петровича я ничего сказать не могу, не помню. Но касательно рукописи Я должен признаться, у меня было секундное искушение взять ее себе, но я не поддался. Это же очень просто проверить. Рукопись лежит там, где я ее нашел.
— Да, да, — пробормотал Фондорин. — Вы успокойтесь. Нужно сообщить в редакцию литературных памятников.
— Это такая находка! — больной снова вскинулся. — Знаешь, Сашенька, меня могут наградить медалью филологического общества. пригласят на разные международные конференции. Это, между прочим, неплохие деньги. Долларов по 500 или даже по 1000 за поездку, представляешь? Вот Тонечка порадуется. Когда же она приедет? Позвони ей еще раз.
Саша беспомощно оглянулась на Николаса. — Подвиньтесь, пожалуйста, — озабоченно сказал Марк Донатович. — Сделаю еще укольчик. Волноваться ему совсем нельзя. — Объяснить все-таки придется, — шепотом добавил он. — А то так и будет жену звать.
Филипп Борисович виновато сказал. — Я знаю. Тонечка на меня сердится, поэтому и не хочет приехать. Я представляю, сколько стоит эта роскошная палата. Мы не можем себе позволить таких расходов. Доктор, нельзя ли меня перевести куда-нибудь попроще?
Ах, как нравился Николасу этот новый, то есть старый Морозов, милый, скромный, честный. И в то же время сделалось жутко. Какие же черти, оказывается, водятся в самом наитишайшем омуте? Но ведь и наоборот. Как на дне души всякого хорошего человека копошится дрянь и мерзость, так и в душе законченного подлеца обязательно припрятано что-нибудь светлое. А значит, всегда остается надежда на чудо, стукнет по башке какая-нибудь благословенная сила, и в мозгу у подонка приключится травматическое воспаление. Был человек черным, станет белым. Может, именно этим объясняются чудесные истории в святцах про злодеев, превратившихся в праведников. Или такая версия. Все законченные мерзавцы — жертвы синдрома Кусаяма. Их не надо ненавидеть, не надо истреблять, их надо лечить. У них душа не проявлена, осталась в состоянии негатива. Но доктор Зиц-Коровин пропишет им курс медикаментов, и душа вернется в нормальное, позитивное состояние.
— Ему лучше, — сказал доктор. — Теперь можете ввести его в курс дела.
Николас набрал полную грудь воздуха и приступил к трудному рассказу. Самое трагическое, вроде изнасилования Изабеллы Анатольевны и откушенного носа, конечно, опустил. Старался в основном говорить о рукописи, но история все равно получилась не из приятных. Филипп Борисович слушал с расширенными от ужаса глазами, все время посматривал на дочь, неужели правда? Саша поглаживала его по руке, успокаивающе улыбалась.
— Я вор, — промямлил филолог, дослушав до конца. — Я отдал бесценную реликвию бог знает кому, каким-то проходимцам, и теперь она безвозвратно утеряна. Какой кошмар! Потомки меня не простят.
Пришлось его еще и успокаивать. Не все так плохо. Местонахождение первой и второй части известно, их ищут. Третья часть у меня до конца 13 главы. Сколько там всего было глав?
Я не успел посмотреть. Как узнал почерк, как увидел рисунки на полях, потемнело в глазах, потерял равновесие, потом удар, и ничего не помню.
Но, решив продать рукопись, вы обращались к разным людям, к коллекционеру автографов, к литературному агенту, к Аркадию Сергеевичу, еще к кому-то. Я понимаю, вы этого не помните. Но вы же знаете свои собственные привычки. Куда бы вы записали имена, телефоны?
Я просмотрела папину записную книжку, — и ежедневник, — сказала Саша. — Еще в самом начале. Там ничего.
— Конечно, ничего. Я не записываю туда вещи, о которых не нужно знать Тоне. Видно было, что Филипп Борисович очень хочет помочь, но не знает как. Она такая любопытная, не любит, когда у меня секреты. Вот и перстень, если он действительно у меня был, я бы наверняка спрятал.
Как вы сказали, 5 камешков...
Николас процитировал загадочный стишок. 5 камешков налево полетели, 4 вниз и не достигли цели, багрянец камня светит на восход, а сиротев он к цели приведет.
И с надеждой спросил, что вы могли иметь в виду? От какого первоисточника нужно шагать?
Но Морозов лишь развел руками. Ума не приложу.
Честно говоря, меня больше заботит судьба рукописи. Бриллиант, даже если он в самом деле связан с именем Федора Михайловича, это всего лишь безделица. Другое дело, неизвестное человечеству повесть Достоевского. Если вся рукопись не найдется, я никогда себе этого не прощу. Куда же я ее подевал, куда? Он часто-часто заморгал, взъерошил редкие волосы. — Думайте, 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 — настойчиво повторил Ника. — Куда бы вы записали то, о чем не нужно знать Тоне?
Разве что Федора Михайловича, — неуверенно предположил Морозов и пояснил, — в 30-томник.
Тони никогда в него не заглядывает, и я туда иногда вписываю кое-что для памяти по ассоциации. Например, в рассказ «Мальчик у Христа на елке», это 22-й том, «Что подарить жене и детям на Новый год». В 24-м томе, повесть «Кроткая», идеи по поводу Сашенькиного дня рождения. Все заметки и координаты по поиску архива Стиловского у меня в первом томе на полях фарса «Как опасно предаваться честолюбивым снам». Может, я туда что-нибудь записал? Саша принесет вам этот том, и вы посмотрите. Здесь Николасу пришла в голову идея получше. Знаете что, мы перевезем к вам в палату весь 30-томник. Может быть, вы перелистаете его страницы за страницей и подчеркнете те пометки, которых не можете вспомнить? Конечно, если доктор разрешит. Марк Донатович, я вас очень прошу, позвольте, — взмолился Морозов, — я ни о чем другом думать не смогу. Я спать не смогу, пока не верну рукопись.
Подумав, Коровин согласился. Все, что возвращает вас в прежний круг интересов, на пользу дела. Только не переутомляйтесь. 10 минут полистали, полчасика отдохнули. Хорошо?
Хорошо, хорошо. Везите скорее, Федор Михайлович.
Этот разговор был около полудня. 30-томник привезли час спустя на депутатской машине Аркадия Сергеевича. Саша осталась помогать отцу, всех остальных Филипп Борисович попросил удалиться. А ночью Морозов умер. Об этом печальном событии Ника узнал за завтраком. Позвонила Саша, сказала, у папы остановилось сердце в 3:00 ночи. Раньше звонить не стала, чтобы зря не беспокоить. Все равно ведь не исправишь. Больше всего Фондорина поразило, что она совсем не плакала. Голос был печален, но спокоен. Пожалуй, в нем даже слышалось странное удовлетворение. Он неверующий был, а умер чистый, и покаяться успел, и даже причаститься, — объяснила она. У него ведь ПСС вместо Библии был. Он все время до глубокой ночи тома просматривал. Сначала сам, быстро-быстро. Потом, когда руки устали, я помогала. Ни разу не отдохнул, сколько я не упрашивала. Только чаю попил, все повторял, виноват я, доченька. Не дай бог умру, а помочь не успею. И долистал-таки до самого конца, а потом уже умер.
Произнеся все положенные слова сочувствия, Николас спросил, чем он может помочь.
— Как чем? — удивилась девочка. — Рукопись искать надо, Илюшу спасать. Папа вам 3 закладки заложил, все из 1 тома. Я сейчас привезу.
Она приехала, одетая во все черное. Удивительно, но ей очень шел этот скорбный наряд, даже монашеский платок на голове. Под мышкой у девушки был зажат светло-горчичный томик с цифрой 6 на корешке. Николас открыл титульный лист, ну, разумеется, преступление и наказание. И он, и Валентина были готовы к последней мозговой атаке, или, как выразилась ассистентка, к финальному матчу. В своем депутатском кабинете нервничал у телефона Сивуха, ждал результата. Тяжелый разговор о юридическом статусе рукописи Фондорин оставил на потом. Сначала нужно было ее отыскать. Саша тоже была настроена по-деловому. — Вы знаете, память у папы очень хорошая была, — она шмыгнула носом, но взяла себя в руки. — Он все при все записи вспомнил и расшифровал, кроме 3. Причем сделаны они одним и тем же механическим карандашом. Я его папе на последний день рождения подарила. Значит, недавний. А что они значат, он не понял. Может, вы догадаетесь?
И столько в ее взгляде было надежды, что Фондорин заколебался. В голове у бывшего подданного ее величества завертелся исконно русский, глубоко ненавистный ему оборот речи. Что, государство обеднеет, что ли? В самом деле, разве государство обеднеет, если повесть Достоевского попадет к читателям не из архива, а из частных рук? Читателю все равно, государству тоже. Зато спасут мальчика, который сейчас дожидается решения своей участи в швейцарской больнице. Зато не напрасны будут муки и жертвы замечательной девушки, которая, может быть, одна такая на всем свете и есть. А свой гонорар, 500 000 рублей, можно отдать в Российский фонд помощи. Хорошая организация, больным детям помогает. Перебьемся как-нибудь без аквариума с акулой. В общем, трудно оставаться англичанином, если живешь в России. Первой открылась средняя из 3 закладок на странице 88. Подчеркнуто 1 слово «херувимов», и на полях сбоку приписано карандашом 11/3. Это была сцена, в которой Раскольников, уже совершивший преступление и свершийся в ад наказания, но еще не разоблаченный, приходит к своему приятелю Разумихину. Тот обитает в ясном солнечном мире, не пасует перед жизненными невзгодами, не морочит себе голову разрушительными идеями, и главному герою вдруг становится ясно, что проливать кровь было ни к чему. Он мог выкарабкаться из нищеты и обычным, честным путем, да только поздно уже, ничего не поправишь. Николас прочитал это место очень внимательно. «Ну, слушай, я к тебе пришел, потому что кроме тебя никого не знаю, кто бы помог начать. Потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь,